канон, он все-таки достаточно объемный материал. Буду проходить по две песни. Понятно? Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. По две песни, то есть вы должны иметь в виду, что вот по две песни, это значит первые две песни понедельника, первые две песни вторника, первые две песни среды и две первые песни четверга. Потому что они на одну и ту же тему. Я говорил об этом. И так рассматривать удобнее. То есть мы берем один сюжет, допустим, сегодня это сотворение мира, грехопадение, точнее грехопадение и Каин и Авель. Допотопная история, по сути дела, то, что рассматривается в первых двух книгах, вот об этом мы сегодня и поговорим. Еще раз говорю, мы рассматриваем только ветхозаветную часть этого канона. Начинается канон с замечательного тропаря, замечательного, который фактически является таким, ну, очень красивым, поэтическим началом канона. «Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний?» Вот, это буквально такое введение. «С чего же мне начать оплакивать самого себя? Но дашь мне, Господи, оставление прегрешений». То есть канон сразу заявляет, причем тут стоит нынешнее рыдание, то есть канон сразу ставит нас в положение, что мы не должны его просто слушать, как мы слушаем хорошего чтеца в консерватории или филармонии, или на сцене, скажем, в каком-нибудь воскресной школе. Это не вещь для услаждения слух. Все, что читается в каноне, составлено так и имеет такую силу, чтобы выбить из человека плач. Если получится рыдание. Но рыдание не получится по причине того, что когда стоят много народу, все-таки человек стесняется, это нормально. Поэтому... Но плач он должен выдавить из человека. Для того он и составлен. И поэтому... Попросту говоря, если вы, скажем, прожили вот, великий канон первой там, недели или второй, то есть первого дня первой недели или там, вторника первой недели, и чувствуете, что у вас ничего не происходит с вами, ну просто послушали, вы не содрогнулись, не сокрушились, сердце ваше не дрогнуло, то это может характеризоваться как... очень такая степень окамененного нечувствия. Я понимаю, что это почти невозможно, но вот надо обратиться к священнику и буквально вот сразу и сказать, что мне можно сделать, что я должен, что я могу сделать, чтобы изменилось мое отношение к канону. Что можно успеть, потому что первая неделя пройдет. И канон уйдет вместе с первой недели. И вы не настроились на волну покаяния. И все, что дальше будет происходить в церкви, будет происходить параллельно для вашей жизни. Для вас останется только пост в виде ограничения себя в пище. По сути дела, диета. А все остальное, духовное поприще поста, пойдет для вас параллельным курсом. Вы не войдете в этот пост. Не случайно именно с пятой недели канон перенесен на первую, чтобы на первой неделе вот именно его прожить, прочувствовать и настроиться на весь Великий пост. Это благодатное действие. Я утверждаю не только на примере многих людей, что Великий пост обладает не просто, как есть некий отрезок времени, уделяемый Богу. Великий пост есть благодатное время, весна, духовная весна, когда человек именно обновляется, не потому что он захотел, а потому что вся церковь в этом поприще Великого поста обновляется. Обновляется. И чтобы войти в это обновление, надо настроиться на правильную волну, на правильное восприятие текстов, которые будут читаться в течение поста. Даже если будете ходить только по воскресеньям в храм, Там тоже особые тексты читаются. Так вот, надо настроиться именно с этого канона. Если мы не можем настроиться, что-то не так. И надо попытаться выяснить, что в нас не так, что мы слышим слова, а они нас не трогают, не касаются. Что? Это очень важно. И поэтому вот надо понимать, что, если, что сердце должно сокрушиться, содрогнуться, и сердце, и очи должны увлажниться, хоть в какой-то степени, хотя бы капля, часть некая, слезинки должна быть, которая показывает, что слова канона коснулись нашего сердца. Но канон пишется именно для того, чтобы человек плакал. Ну и так, первая песнь понедельника. Это получается у нас, кто следит по тексту, третий тропарь. «Первозданного Адама преступлению поревновав, познах себе обнаженно от Бога, и пресносущного царствия и сладости грех ради моих». Первозданного Адама преступлению ревнуя, я познал себя обнаженным от Бога, обнаженным от вечного царства сладости из-за моих грехов. Я говорю по-русски второй раз. Примерно, адаптируя текст для понимания. То есть, мы все, часто можно слышать, что человек, ну, так говорит, вот, Кадама, ну, что же он такой за человек-то? Ну, не мог он, что ли, поступить по-нормальному-то? Ну, кто его тянул-то? Есть-то этот плод, а, ну, честное слово, ну, вот я, например, я вот в пост воздерживаюсь. Ну, не мог, что ли, он воздержаться? Ну, честное слово, а? Ну, по наивности чаще всего. Человек так думает или говорит, то в сердца говорит, ну что я из-за тебя, Адамушка, мучаюсь-то, а? Ну скажи мне, почему из-за тебя страдаю? И вот этот третий тропарь, практически самое начало, он говорит, нет, на самом деле, каждый из нас делает то же самое, причем он-то сделал один раз, а мы делаем на день не один раз. А по жизни-то кто это считал? Только бес считает, сколько мы делаем каждый раз того же самого, что делает Адам. Потому что каждый раз мы, греша, повторяем путь Адама. Хорошо, ветхозаветный человек может оправдаться и свалить все на Адама. С трудом, но может попытаться. Христианин не может. С него первородный грех снят. Он крещен в купели, и поэтому ответственности Адама у него нет. Он сам отвечает за свои грехи. Никто его не толкает грешить. Он обновлен в Адаме покаянии и грешит сам по себе, потому что он хочет этого, потому что он не верит Богу, потому что он не слышит его заповеди, не исполняет его заповеди, потому что ему так нравится. Кого-то там, может, и женщина что-нибудь там соблазняет, принося ему какой-нибудь соблазн, пойдем, сходим, купим что-нибудь ненужное очередной раз. Вот. Но мужчина и сам без всякой женщины может согрешить. Вот. Она ему не нужна. Вот. В машинах женщина все равно не понимает, он сам покупает себе очередную машину, не имея в этом никакой нужды, просто потому что хочется и возможность есть. И поэтому, да это просто пустяки, осуждаем, завидуем, лжем, обманываем, лукавим. Мы все знаем, что это делать нельзя. Вот буквально даже так вот люди иногда сами говорят, я знаю, что это грех, но по-другому я не могу. Ну я понимаю, да, ну что вот я могу сделать с собой. Таким образом, не надо ни на кого сваливать вину. Покаяние, и это важно. Это принципиально важно. Покаяние начинается с того, что, встав перед лицом Бога, я говорю, все, что сейчас происходит со мной, в этом виноват я. И только я. В этом не виновата моя жена, мои родители, моя родина, мой президент, мой батюшка, моя церковь и тем более Бог. В этом никто не виноват. Все, что в моей жизни сейчас есть, от уровня образования и греховности до уровня зарплаты и интеллекта, все это моя вина. моя вина. Даже болезнь, даже рак, это я за это отвечаю. Все, все, что есть во мне, это моя ответственность, все плохого. А все, что хорошее есть во мне, это, Господи, ты мне дал. Вот пока человек эти простые вещи не усвоит, никакого покаяния в нем не начнется. И вот возвращаясь к этому тропарю, ведь почему мы, скажем, познаем, что мы греховны? Потому что мы обнаженные от Бога. Мы можем спорить там, кто-то говорит, скажем, я вот, иногда приходит, вы не поверите, но иногда есть люди, которые утверждают, что грехов у них нет. Причем живущие вот в нашем городе, в нашей стране, и искренне в это верят, что грехов у них нет. И они честно говорят, что в чем каяться, я не знаю, батюшка. Вот положа руку на сердце, могу сказать, не знаю. Может, вы мне поможете, но я за собой грехов не чувствую. И действительно начинаешь спрашивать там, ну вот такие, не буду сейчас говорить, какие. Человек говорит, вот этого не делал, и этого не делал, и этого не делал. Я, ну самые простые такие, ну, то есть самые страшные грехи говорю, человек не делал. Вот, я уже после 3-4 вопросов начинаю понимать, какие у него есть грехи, но его уже не спрашиваю, зачем ломать человека. Вот, пусть он остается в своем убеждении. Но есть очень простой факт, который скрывается как раз в этом тропаре. Если ты не имеешь грехов, тогда ты должен иметь Бога. Ты должен нести в себе Бога. Ты должен быть облечен в Него. Я, глядя на тебя, должен увидеть в тебе Христа. Я не вижу, позволь, я вижу совсем другое, очень слабого, очень немощного человека, но не Христа. Не сияет свет божественной любви в твоих глазах. Не сияет там кротость, милость, чистота сердца, любовь ко всем и прочее. То есть человек не облечен во Христа. И наша обнаженность от Христа и есть свидетельство того, что мы грешны. И вот об этом и говорит здесь Андрей Крицкий, что на самом-то деле наша обнаженность свидетельствует против нас. Если бы мы были не обнаженными, то он покрыл бы наше вот естество. А мы же оделись этой одеждой, да? Когда? В крещении, помните, поют? Ризу мне подашь светлую, одеяйся светом, яко ризою, многомилостивый Христе Божий наш. То есть дай мне светлую одежду, ты одеянный в свет. И он дает нам эту одежду, и знаком этого является та рубаха белая, которая одевается. Мы в свет одеваемся. Но этого света в нас не видно. И мы обнаженные от света, лежащие обнаженные, понимаем, что мы грешники, такие же, как Адам. И то, что мы боимся Бога, стыдимся Бога. Не уповаем на Бога. Скажи нам кто-нибудь слово, мы так же, как Адам, прячемся под кустиком, я в домике, я не виноват. Как только заслышим приближение правды, мы прячемся от нее. Господи, не я, она виновата, он виноват, они виноваты, оно виновато. Так же, как Адам. И вот эта обнаженность от Бога. Адаму не надо было доказывать, что он грешник, он это почувствовал сразу. И мы чувствуем. Не имея дерзновения перед Богом, прячась от Него, обвиняя других, мы тем самым свидетельствуем, что мы лежим в обнаженности греха, мы грешники. Если бы мы облеклись во Христа, мы имели бы дерзновение, мы бы не боялись Его, мы бы любили Его, а любя Его, не боялись бы смерти и любили бы всех людей. Мы бы не обвиняли никого, а обвиняли только себя, и взяли бы на себя даже ответственность за других, как взял это и Христос. А если у нас всего этого нету, значит мы обнаженные, мы как тот человек, избитый разбойниками, этот образ тоже будет вспоминаться в каноне Андрея Крицкого, все израненные лежим, и некому нам подать помощи, как говорит канон, ты сам, Христе, подойди и подними меня, потому что больше подать помощи некому. И вот человек, он должен осознать себя обнаженным перед Богом, лишенным благодати Царства Божьего, и устремиться к тому, чтобы взыскать его. То есть понять, что мы лежим обнаженные, израненные, измученные, лишенные Бога, и начать кричать. С этого начинается покаяние. «Господи, приди, исцели мои раны, покрой мою наготу, спрячь мое безобразие». А вместо этого мы говорим: «А давайте-ка будем радоваться». А ничего плохого нет. Ну, лежим мы обнаженные. Да не обнаженные, это просто. Вот. А так скажем, в адамовой одежде. Просто. Вот. А лежим. А лежим, а отдохнуть хочется. А вот лежим мы такие, и все. А чего бы не радоваться? Лежим же. И вот это просто от того, что человек не понимает. Не понимает, что он обнажен Бога, лишен благодати, лишен славы Божьей. Он не чувствует даже своего обнажения, и поэтому не начинается покаяние. Если мы почувствуем, то оно и начнется. Дальше четвертый тропарь. «Увы мне, окаянная душа, что уподобилась первой Еве, видела бо иси зле, и уязвилася иси горце, и коснулася иси древа, и вкусила иси дерзостно бессловесное снеди». То есть, увы мне, окаянная душа, ты уподобилась первой Еве, ибо увидела злой плод, вот, и уязвилась, то есть захотелось тебе его съесть, прикоснулась к этому плоду, и вкусила дерзостно бессловесной снеди. Но имеется в виду не Ева увидела злой плод, а мы увидели злой плод, как Ева. То есть Ева съела плод познания добра и зла, а мы увидели злой плод и захотели его съесть, и вкусили его дерзостно, эту бессловесную снеть. Что имеется в виду? Человек, видя зло, видя ложь, видя грех, он может вкусить его, а может не вкусить. А загляну-ка я, а что там интересно пишут в интернете? Интересно, как пишут. О, ой, тут какая-то интересная ссылочка какая-то. Басков сделал то-то, то. Интересно, что сделал Басков? А ну-ка любопытно, что он опять там натворил? О, посмотрю, о, что, да ничего особенного не натворил. А вот тут новая ссылочка вылазит. А там кто-то с кем-то встретился в каком-то странном месте. А интересно, кто это с кем-то встретился? Вот, и иду дальше по ссылочкам, на часы не смотрю. Сколько времени так походил, много нового узнал. Обогатился этой информацией. Просто вот голова трещит уже от всех знаний по поводу того, кто с кем, где, как, в каком ракурсе, что там было. А ведь это все, мы, ну что, ой, Господи, время зря потерял, ой, сколько времени, хотя не так много, часа 4 всего, но, ладно, в конце концов, урвал-то ведь только, я же не на работе, я же дома, я на работе, нет, этим не занимаюсь, я только дома, вот поэтому, в принципе, никому не плохо, села, ну, где-то в 11, все уже спят, вот, поэтому, по сути дела, только себя сна лишил. И все. Поэтому никому плохо от этого нету. А, ничего страшного. Потом скажу на исповеди, что много в интернете сижу, и все. Нет, все не так. Каждая картинка, по которой мы кликнули, каждое вот это скандальное объявление, в которое мы залезли, это вкушенный, нам предлагает плод. Ну, попробуй. На, попробуй. Мы знаем, что там ничего, мы уже не вчера же интернет нам поставили. Вот, мы уже опытные пользователи, поэтому умеем ходить. Вот, и мы знаем, что там ничего нет хорошего, по крайней мере, там ничего нет. Но мы идем. Почему? Слухи, скандалы, ложь послушать, попромывать косточки кому-нибудь. Все равно, что там только хорошее ничего не напишут. Мы знаем, что там нет. Ну, пожалуйста, давайте, скажем, почитаем, например, кликнем на картинку с надписью «Лествица». И посидим 4 часа, почитаем. Вот. Нет, вместо этого будем кликать на вот эти плодики, и каждый раз, открывая его, мы вкушаем. Вкушаем. Ну, подумаешь, мы не заметили. Мы не заметили, только почему-то потом после двух, я уж не говорю, месяца, после двух таких вечеров вот лестницу читать, вот не хочется мне, вот не хочу. Вот, ну, согласен еще на какое-нибудь житие святых. Вот, ладно, открою, сижу, открываю житие святых. Открываю поисковик, житие святых Дмитрия Ростовского. Выходит там рекламка. О, как раз кроватку мне надо. Посмотрю, я потом вернусь, конечно, к этому житиям. Я кроватку хочу посмотреть. Как раз надо посмотреть кроватку, диван. Полистал часа 4. В жития святых не залез. Ну, думаю, ну я ж по делу, ну бывает, ну в следующий раз начну. Но когда я открываю через 2 дня, мне уже и жития святых читать не хочется. Мне не хочется. Мне очень хочется почитать. Вообще надоело все это. Постное, вот роман хоть какой-нибудь почитаю. Есть православный роман? Хороший православный роман такой. Вот, прочитаю его. Позвонил батюшке, написал смс-ку. Батюшка, что можно хорошего прочитать? Художественное только. У меня уже аскетика не идет. Вот, хорошее есть что-нибудь? Батюшка пишет, да, есть, вот, почитай. Говорю, ну все. Беру интернет, вот, забиваю в поисковик, буду читать тебе. Опять там вылазит какая-то рекламка, срочно где-то землетрясение, там 1500 эвакуировали, вулкан взорвался. Ну, интересно посмотреть, как там все это происходит. Опять 4 часа просидел. Вот, думаю, да надоело все мне, с этим интернетом одни проблемы. Не буду читать, пойду лучше с телеканал «Союз» посмотрю. Вот. Но пока телеканал «Союз» настраивал, кучу других программ посмотрел. Опять-таки по своей воле. Я знаю, на каком канале «Союз», но переключать интереснее. Переключаю, вот тут что-то интересное, вот тут что-то интересное, вот тут что-то интересное. Дошел до «Союза», тоже посмотрел немножко. Но каждый вот этот вкушенный из-за любопытства плод, он насыщает меня плотью. Не духом, а плотью. И поэтому душа, насыщаясь плотью, совершенно в плоть и падает. Она становится плотью, а не духом. Мы не замечаем это. Мы там зацепились за обложку. Там зацепились, красивая девушка пошла в короткой юбке. Тут зацепились, стоит красный, классный лимузин такой. Я его не куплю сроду, у меня денег нету, но посмотреть-то можно. Вот, посмотрел там, тут. Это все плоды, которые я срываю с дерева. И они оскверняют мою душу смертью, так же, как осквернили душу Адама. Я отравляю свою душу, и в конце концов, вот это вот не пища, почему тут названо бессловесная снеть, то есть пища животных, пища плоти. Потому что вместо того, чтобы питаться духом, я сам питаю себя плотью. Если бы хоть кто-нибудь вот взял, послушал, поверил и хотя бы неделю понаблюдал за собой, сколько пищи плоти он вкушает. Не макароны по-флотски вредят человеку, не колбаса купленная. Она может отравить только наш желудок и больше ничего. Душа останется неуязвленной. А вот то любопытство, с которым мы смотрим то туда, то сюда, глаза и уши, которые мы расставили, чтобы послушать чужую сплетню. А вы знаете, наш батюшка, что творить-то, а? И мы тут же уши. Нет, не нам же говорят, ну, интересно, я к нему на исповедь хожу. Надо же послушать-то, что такое он творит. Вот, услышал, да ну быть не может, я себе думаю. Не может быть такого, что же. Вот, да врет все это, сплетни собирает, не, пойду дальше. А мысль, что она ушла, она осталась. И разъедает. Мы первый раз ее отбросили, а второй раз батюшка сказал что-нибудь неприятное. Мы думаем, мысль тут же всплыла. Может, правду говорят, а? Не, наверное, правду говорят. Надо подумать. Что-то, наверное, больше я к нему не пойду. Вот. Я, конечно, не верю, что говорят, но лучше я не буду от греха подальше. Вот. Все, что в наше сознание входит, то, что мы вкушаем, зная, что нельзя, но любопытствуя, соблазняясь, все отравляет нашу душу плотью и превращает нас постепенно из существ духовных в существа плоти. Не в смысле животных. Мы животными, к сожалению, хотя многим, может, хотелось бы, никогда не станем. Мы можем стать либо людьми достойными, либо существами намного хуже животных. Потому что, как справедливо один сказал апологет, не надо обвинять животных в том, что у них никогда не было. Животные никогда не ведут себя зверски. Зверски ведут себя люди. А животные по-зверски никогда не ведут. Они ведут обыкновенно себя. Просто если не хотят есть, они едят. Если не хотят есть, они не едят. Если им опасно что-то, они могут убить. Но издеваться они не будут. Так, как издевается человек. Мучить они не будут. Душу вот вытягивать из человека они не будут. Мучить ребенка на глазах матери они не будут. Это делают только люди. И на самом деле люди могут упасть в состояние ниже скотского. Вот, они могут уподобиться бесам. Бесам, а вовсе не животным. Но называя тут бессловесное, он показывает, что плоть, которая именно как апостол Павел противопоставляет дух и плоть. Обратите внимание, у него к плоти относятся идолопоклонство, волшебство, ереси и прочие другие вещи, которые как бы к плоти не имеют отношения. Плоть, крайняя степень развития плоти – это бесы. И вот именно им уподобляется человек, который непрестанно вкушает из-за разных соблазнов и любопытств то, о чем он знает, что нельзя, но делает это. Именно это подталкивает нас к греху. Именно это обессиливает нас перед грехом. Вы понимаете, не посмотрите телевизор неделю, и вам легче станет дышать, просто дышать. Если вы не посмотрите телевизор полгода, вам захочется читать. Может, еще не духовную литературу, но читать уже захочется. Потому что вот эта вот пища перестанет отравлять ваш ум. Но об этом мы еще вернемся.